Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 8 май жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта үркүндөн мурда жана ошол мезгилде кыргыздын чарбасы кандай болгон?
Ал эми чет жака саткандайын ала турган болсок, Кашкар тарапка ат башыдан Торугат аркылуу, Фергана Оштамбол Эркистем аркылуу соода кылышкан.
Төкмө акын Эстебес Турсуналиев тууралуу жан дүйнө түрмөгүбүз бар. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов сунуштайт.
Рахмат. Бишкектин мурунку мэри Нариман Түлеевке карата 2 жолу мунапыс колдонулуп абактан чыгарылды. Бул тууралуу мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын төрагы орун басары Орозбек Энтериев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Түлеевке карата жаза мөөнөтү мунапыстын негизинде аяктаган жана ал мамлекетке келтирилген чыгымдарды төлөп берген.
Нариман Түлеевтики боюнча ал эми закон боюнча амнистия колдонулган. Ушер бар болчу 60 миллиондой ал акчаларын төлөп берген. Эмеси боюнча эсептегенде суроо бүтүп калды, ошон үчүн коюлду.
Энтериев ошондой эле Нариман Түлеев камактагы учурунда эч кандай тартип бузбаганын жана үлгүлүү жүрүш туруш көрсөткөндүгү үчүн жазасы жеңилдеген деген кошумчалады. Бишкектин мурдагы мэри 3 жылдан бери абакта отурган Нариман Түлеев ишембиде эркиндикке чыгарылган эле. Оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров 12 июлга чейин камакта калды. Бул тууралуу азаттык алардын адвокаты Данияр Маманов билдирди. Камактагы саясатчылардын баш коргоо чарасын 7 майда 1 май райондук соту карап ушундай чечим кабыл алган. Маманов соттун чечимине каршы доо арыз берүүнү пландап жаткандыгын кошумчалады. Анын айтымында сот чечимине оппозициячыл саясатчыларды колдоп келген тарапкерлери да нааразычылык билдирүүдө. Оппозициячыл саясатчылар Эгемен Кыргызстан партиясынын лидери Бектур Асанов менен Чындык партиясынын жетекчиси Кубанычбек Кадыровду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 24 мартта камакка алган. Аларга 22 мартта оппозициячыл маанайдагы айрым саясатчылардын Ошто өткөрүүчү жыйыны бийликти күч менен алмаштыруу тууралуу сүйлөшүүлөрү делген тымызын жаздырылган 2 аудиотасма интернетте тараганы себеп болууда. УКМК бул аудио мурда козголгон кылмыштын негизинде жаздырылгандыгын билдирүүдө. Азербайжан жана Армения ок атуу режимин бузгандыгы үчүн бири бирин айыптап жатат. Азербайжандын коргоо министрлиги 8 майда билдиргендей, армиянын күчтөрү акыркы 24 саатта 120 жолу Тоолук Карабахка жакын жайгашкан Азербайжан аскерлерин аткылаган. Армениянын коргоо мекемеси болсо азербайжандык аскерлердин снайпердик куралдан ок ачып жаткандыгын да кабарлоодо. Мындай айыптоолор 5 апрелде тараптардын ок атууну токтотуу жөнүндө тынчтык келишимине карабай уланып жатат. Азербайжан менен Армениянын ортосундагы Тоолук Карабах жаңжалы 1990-жылдын башында чыгып аймак Ереванга кыктаган жикчилдердин колуна өткөн эле согуш учурунда Азербайжан бир нече райондорунда тарттырып жиберген. Быйыл 2 апрелде болсо абалы кайрадан курчуп салгылашууда эки тарап тең бир нече аскерин жок. Ошондон бери кырдаал чыңалып турат. Ауганстанда 6 талип согушкери 8 майда өлүм жазасына тартылды. Жергиликтүү маалымат каражаттарын жазышынча согушкерлер Кабулдагы Поличархи түрмөсүндө кармалып турган. Президенттин кеңсеси тынч тургундарга карата оор кылмыштар үчүн өкүм Ооган баш мыйзамына ылайык ишке ашырылгандыгын кабарлоодо. Президент Ашраф Гани Кабулдагы согушкерлердин ири чабуулунан соң согушкерлерге жаза катаалдыктарын убада кылган. Анда 64 адам ажал таап 340 ашыгы жараат алган. Түндүк Корея өзөктүк куралды коргонуу максатында гана колдонот. Түндүк Кореянын башчысы Ким Чен Ын ядролук куралды өз өлкөсүн коргоо үчүн гана биринчи болуп колдонорун билдирди. Ын 8 майда сүйлөп жатып, душмандашкан өлкөлөр менен дагы мамилени оңдоого даяр экендигин билдирди. Биз өзөктүк энергетикага жооптуу өлкө катары биздин суверенитетти кайсы бир агрессивдүү күч бузбаса ядролук куралды колдонбойбуз. Биз глобалдык ядролук куралсыздандырууну колдоп, аны жайылтпаш үчүн жашайбыз деди. Ал Түштүк Кореяны сүйлөшүүгө чакырып, АКШга эки өлкөнүн ортосундагы мамилеге кийлигишпөөнү да эскертти. Ким Чен Ын мындай билдирүүлөрдү Пхеньянда ачылган Эмгек партиясынын съездинде билдирди. Партиянын курултайы 40 жылдан бери алгач ирет өтүп жатат. Бийчи Атай Өмүрзаков жетектеген Тумар бий тобу Британиядагы сынактын кийинки туруна өттү. өнүктүү бийчи Атайын Рузаков жана Тумар КРТОу Британия таланттарды издейт популярдуу шоусуна катышкан. Бул тууралуу Өмүрзаков өзү социалдык тармактардагы баракчасына жазды. Лондондо өнөр көрсөткөн кыргызстандык бийчилерди калыстардоо жогору баалап, сынактын кийинки айлампасын өткөргөн. Атай Өмүрзаков жетектеген Тумар КРТОу буга чейин Украина, Чехия жана Орусияда өткөн шоулордо көрөрмандардын жана калыстардын купулуна толуп жеңүүчү аталып келген эле.
Чоң рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды биздин ааламтордогу азаттык чекит KG сайтынан да кеңири таап окуңуздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. 20-кылымдын башы жана 1916-жылкы кыргыздарды Кашкарга тоосуткан үркүн алдындагы Кыргызстандын чарбалык экономикалык акыбалы кандай болгон? Падышалык Орусия Орто Азия чөлкөмүн басып алгандан кийин бул жерде кандай саясат жүргүзгөн? Бул тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган Данисте программасын угуңуздар.
Кыргыздардын үркүн алдындагы чарбалык жашоосу тууралуу кеп кылганда, бүгүнкү Кыргызстандын аймагында 20-кылымдын башында өкүм сүргөн соода экономикалык мамилелерге сөзсүз токтолуу керек. Анан да кыргыздардын турмушун Орто Азия элдеринен бөлүп кароо мүмкүн эмес. Себеби ал кезде чөлкөмдөгү элдер арасындагы карым катнаш азыркыдан алда канча ургаалдуу жана тыкыс болгон. Элдер арасындагы экономикалык катнаш соода менен мүнөздөлөт. Бул жагынан алганда 20-кылымдын башында Кыргызстандын түндүк бөлүгү Олуяата, Верный, Пишпек, Пржевальск аркылуу ал жагы Ортолук Россия жана Сибирь менен Ташкенге чейин, ошондой эле Кашкарга чейин соода жүргүзгөн. Ички эң маанилүү почта жолу Пишпек Каракол тракты жана көт малды Нарын тракты болгон. Пишпек Каракол жолундагы 14 бекетте соодагерлер менен жолоочулар эс алып, аттарын алмаштырып, уккан көргөндөрүн бөлүшүп турган.
Талас Чийборунун Фергана өрөөнүнөн Олуяата ат башы жарманкада аркылуу сатышса, анан же болбосо айдап жазы деп коет өзгөнүн баштагы Көгар, Чаңгырташ, Кеңкол, Каргыз сыяктуу таашуулар менен Фергана өрөөндө айдап сатып турушкан. Ал эми чет жака саткандайын ала турган болсок, Кашкар тарапка ат башыдан Торугат аркылуу, Фергана оштон болсо Эркештем аркылуу соода кылышкан.
Түштүк Кыргызстан Ортолук Россияга Кокон, Ходжент, Ташкент аркылуу каттаган. Кокон Ош, Кокон Наманган, Андиян Ош ортосунда почта каттап турган. Орус падышалыгы Кыргызстанды басып алып, өз колониясына айланткандан кийинки соода экономикалык мамилелердин абалы профессор Ташмамбет Кенесариевтин айтымында оторчулардын кызыкчылыгына багынкы болгон.
Биринчиден Кыргызстан Орусиянын колониясы болчу да. Муну типтүү колония деп атап жүрөбүз. Ар кандай метрополия колониялардын бири ар тарап төнүгүп кетишин каалабайт. Ал метрополиянын кызыкчылыгын канааттандыра турган гана абалга жеткенге чейин гана өмтөт, андан ары өмтүрбөйт да. Ошондуктан Кыргызстандагы Орусиянын колониясы катары Орусиянын өнөр жайын, Орусиянын ошол мезгилдеги соода саясатын, ошонун талаптарын канааттандырган деңгээлге гана чейин өмтүргөн да. Ошондуктан муну бир жактуу өмтүрүү деп гана айтыш керек.
Ал кезде кыргыздар негизинен ат, түйө, эшекке жүктөп соода кылган. Ташкенге каттаган кыргыз соодагерлер жөнүндө ал Токунбаевдин Солдат элек повестинде да баяндалат. 1913-жылы Пржевальск менен Пишпек ооздорунун кыргыздар жашаган бөлүгүндө 2,500 дүкөн жана башка соода жайлары болгон. 1915-жылы Андианды Жалал-Абад менен бириктирген темир жол пайдаланууга берилген. Бул арийне Жалал-Абадтын экономикалык маанисин көтөргөн. 20-кылымдын башынан тартып Петербург менен Москвага Кыргызстандан эт бериле баштайт. Мисалы, 1906-жылы Петербург менен Москвага 99322 баш мал жөнөтүлсө, 1912-жылы 142862 баш мал жөнөтүлгөн. Андан тышкары тери, булгаары, койдун жүнү, эчкинин тывыты, жылкынын жалы ташылган. Дюршмит деген германиялык ишкердин фирмасы Орусиянын Европа бөлүгүнө кой жана бодо малдын ичеги карындарын ташыган. Ошто, Пишпекте, Пржевальскте жана Токмокто анын заводтору болгон. Түштүктөн болсо Орусия тарапка пахта жана пахта майы ташылган. Нарында жашаган Нежиров деген орус Германияга жыл сайын керевен-керевен, эллик кийик жана башка айбанаттарды жөнөтүп турган. Бул ишкер совет бийлигинин алгачкы жылдары кызылдар тарабынан үй бүлөсү менен түгөл атылып кеткен.
Өнөр жай деп айтканда, эки бир принципиалдуу маселени караш керек. Биринчиден, ошол Орусиянын метрополиянын кызыкчылыгын кантандырган өнөр жайды бул жерге уюштурган. Экинчиден, ал жерде ал өнөр жайында сөзсүз түрдө тышкы капиталды киргизүү болгон эмес, меркантилдик саясат болгондо чет өлкөнүн мисалы үчүн француздар, башкалар кызыккан бул жерге, бирок алар киргизбей койгон дагы, эгер ошо орустардын ичинен анча мынча деген ошого катышып калган болсо атайын чечим менен гана киргизген. Мына мисалы үчүн таш көмүр кен изилдөө боюнча франциялык Левад деген кишинин 1906-жылы чыгарган ошол бир концерни коому ошол Ферган өрөөнө кирет. Ошондой эле Түркүстандагы өнөр жайын боюнча акционердик бир коом түзүлөт, Назаров ИК деген. Бул 1900-жыл. Назаров деген бул өзү орус киши, ошонун катышуусу менен гана түзүлгөн. Мына ушул экөө гана ошол деген Ферган өрөөндө Кыргызстандын көлкөмдөрүндө аракеттенген десе болот. Булар ошол негизинен ошол сүлүктүү таш жана кызыл көмүр кенин иштеткен да.
Бирок да чет элдик капитал менен чогуу түзүлгөн товариществолор сүлүктү менен кызыл кыяда көмүр, майлы сууда мунай казыган. Ошондой эле Баткен аймагындагы байыркы Канигут күмүш кенин иштеткен. Чаабай, Улутоо, Айдеркен сымап кендери геологиялык жактан чалгындалган.
Шормонов, Сидоров дегендер 60-жылдары издеген Кыргызстандын өктөбүр төңкөрүшүнө чейинки өнөр жайын издешкен. Ошолордун маалыматы анан кийинки чыккан такталган архивдик маалыматтарды караганда 1913-жылы Кыргызстанда болгону 32 ишкана болуптур да. 32 ишкана, ал ошо 16 киши иштесе бир ишканада. Ошону ишкана деп эсептеген да. Ошолордон ичинен эң чоңу мына 7 таш көмүр кени 1000 адам иштеген. 2 нефти өндүрүүчү ишкана, 2 пахта завод, 7 жүндү жуучу заводдор, 2 тери заводу, 2 май чыгаруучу завод, 2 пиво кайнатуучу завод, анан 5 жанагы тегирмен болуп, баардыгы бириге ошо примерно бир 2000 адамга жакын иш менен камсыз кылган. Кыргызстан боюнча 32 ишкана болгон. Ошолордун негизги бөлүгү Бишкекте, анан Ошто, кызыл кыя сүлүктүдө, анан кийин ошол кара колдо, анан токмокто анча мынча бар, калган жерлерде болгон эмес эмесинда.
Сиздер үркүн алдындагы кыргыздардын экономикалык абалына арналган берүүнү угуп жатасыздар. Совет заманына чейин Кыргызстандагы эң ири өнөр жай ишканалары түштүктө жайгашкан. Ташманбет Кенесариевдин айтымында кызыл кыяда 598 жумушчу, сүлүктүдө 207 жумушчу иштеген. Бул эки шаарга падышалык бийлик саясий сүргүндөрдү да айдаган. Ош шаарындагы ири ишканалардын бири пиво кайнатуучу завод болгон. Анда 84 жумушчу эмгектенген. Кара сууда жана Аравандагы пахта тазалоочу заводдун ээси Дряхлов деген орус болгон. Тери иштетүүчү, жүн тазалоочу жана сүт азыктарын иштетүүчү ишканалар негизинен Кыргызстандын түндүк аймактарында жайгашкан. Алардын ирилери Пржевальскидеги жүн тазалоочу заводдо 235 жумушчу, Токмоктогуда 100 жумушчу эмгектенген. Деги эле орус искерлери менен көпөстөрү түштүктө жана чүйрөөндө активдүү болушса, Пржевальскте алар менен татар көпөстөрү атаандашып турган. Андай бай көпөстөрдүн бири Чыңгыз Айтматовдун тай атасы Хамза Абдуллаев эле.
Чыңгыз Айтматовдун апасы Нагиманын үй бүлөсү жөнүндө айтып кетсек болот. Анын Нагиманын атасы Хамза Абдуллаев деген кезегинде Казандан келип, бул кыргыздардын арасында көбүнчө мындай кезимин сатып жайлоолордо жүрүп, кийинчерээк ошо кара колго жайлашып, анан туугандарын чакырып, бул жерде ошол бири береки кызык кыргызстандык болуп калгандагы Хамза Абдуллаев деген киши. Бул өзү кийин байып, анан белгилүү бир көпөс, ошондой эле билимдүү, анан мындай айрымдуу кылган адам болгон экен. Ошонун бир туугандары болушуп алып, булар көл боюнда түрдүү буюмдар саткан соода тармактарды уюштурушкан экен. Мисалы, ошол Алдыбаевдердин тери заводунун буюмдарын Кыргызстанда гана эмес, Орто Азияда, артыкул Орусияда дагы сата баштагандыгы жөнүндө булактарда маалым.
19-кылымдын экинчи жарымында падышалык бийлик Екатерина заманынан жашап келеткан диний азчылыктарга карата болгон саясатын өзгөрткөндөн кийин империянын Европа бөлүгүнөн качкан немис менониттердин бир тобу Талас өрөөнүнө келип башпайынктабат. Диний ишенимине байланыштуу аскерде кызмат кылуудан баш тарткан немистерди Орто Азияга Түркстандын генерал-губернатору теген немес Кауфман чакырган жана аскерий милдеттен куткарган. Кыргызстандын аймагындагы биринчи илимий иштерди ошол Таласта отурукташкан немис келгиндери жүргүзгөн, дейт тарыхчы Ташманбет Кененсариев.
Алар Орлова, Романовка, Николайполя, Андреевка жана Владимировка деген кыштактар болгон. Анан совет заманы кулаганга чейин бул Таласта көп нерселерди уюштурушуп булар. Айрыкча кыргыздардын эсине калганы булардын ала уйлары, өтө сүттү көп берген, этти көп берген ала уйлар жөнүндө мына ошолор алып келген экен. Алар уйдун тукумун асылдандырышып, анан эң негизгиси менониттер сүт азыктарын иштетип, ошол Таластын өзүндө эле быштак чыгарыш жана башка ишканаларды ачып, булардын ошо быштактары Ташкентте, атүгүл Москвага чейин сатылып тургандыгы жөнүндө маалыматтар бар.
Оторчулук мезгилинде кыргыздарга катар жергиликтүү өзбек жана дунгандардын арасынан да орус жана татар көпөстөр менен атаандашып мал сатууга ык койгон соодагерлер болгон. Падыша Николай II 1904-жылы Жетисуу областынын аскер губернаторунун келгиндерди жайгаштыруу боюнча отчетуна бул аймакты колонизациялоону көшөрөө алга жылдыруу керек деп резолюция жазган. Кыргызстан түндүк бөлүгү ал кезде административдик жактан Жетисуу областына карачу. Алдагыдай саясаттын негизинде 1917-жылга чейин Орто Азияга Россиянын Европа бөлүгүнөн 1.5 миллиондой адам көчүрүлгөн. Жыйырманчы кылымдын башындагы же 1916-жылкы үркүн алдындагы кыргыздардын экономикалык абалына арналган берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун кечки эфирин ортоктош болуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр ушул сааткарда жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөйүн. Бишкектин 1-май райондук соту экс-президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин сыртынан 30 жылга эркинен ажыратты. Камактагы Бектур Асанов менен Куанычбек Кадыров 12 июлга чейин камакта калмай болду. Кыргызстанда Фонекс байланыш тейлөөсүн токтотту. Уктуруубузду улантабыз. СССРдин эл артисти, белгилүү төкмө акын Эстебес Турсуналиев тирүү болгондо быйыл 85 жашка чыкмак. Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүнөн Эстебес Турсуналиевдин чыгармачылыгы тууралуу угастар түрмөктү Зайырбек Ажыматов сунуштайт.
Бул Махабат дастаны фильминдеги Раймалын ыры. Тасмада Бегимай менен арзышкан карт акындын образын төкмө акын Тууганбай Абдиев жаратса, ырын шаңкылдаган үнү бар Эстебес Турсуналиев ырдаган. Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиев замандашы тууралуу эскерип жатып, Эстебес Турсуналиев төкмөлүк өнөр жаатында Осмонкул, Калык, Алымкул сындуу залкарлардан таалим алганын айтып, ал салмактуу ыры, шаңкылдаган үнү менен бүгүн да өз угармандарына кызмат кылып келе жатканын белгиледи.
Эстебес түн ыры радионун үнү дегенде баары ушул көп келишип турган зит да. Эми Эстебес мына ушу тирүүдөй кээде радиодон берип калат. Шаңкылдап баягы тирүү кезиндеги ырдап жүргөндөн эч бир айырмасы жок да. Тунук, таптаза. Эми Эстебестин репертуары дагы, аткарылышы дагы, мааниси дагы өтө терең.
Жакиев үнү ушунчалык таза, дикциясы таамай, комузду уккулуктуу черткен замандашы 60-жылдардан баштап жалпы журттун сүймөнчүлүгүнө айланып, айрыкча ал аткарган Жиндисуу менен Кыз жигит, өзү чыгарган Акишим, Анделек, ар бир ыр жандуу кыргыздын сүйүп уккан чыгармалары болгонун эскерди. Турсуналиевдин Анделек аттуу туңгуч ырын учурда ырчы Малик Аликеев аткарып келет.
Сен бири бушкан Анделек, өзүңдөй бизге жар келет. Кыялың кымбат эң сонун, агандай жан сизге пар келет, агандай жан сизге пар келет.
Акын менен 45 жыл түтүн булаткан Райкүл Деркенбаева Эстебес Турсуналиев Төкмакындын салтын татыктуу улаган нарктуу ырчы болгонун кеп кылды. Ал өнөр аздек деген улуу муун өкүлдөрүнөн алган таасирин, таалим тарбиясын өзүнөн кийинкилерге бузбай жеткирген.
Мен деген сөзү жок эле да. Вот мен ошого таң калам да. Мен деген мен момундай деген. Эң биринчи башталганда эле ошол каалык атадан, ошо кемден, ал кемден баштап бир дарылды да. Анан кийин дагы бир касе мен өзүм ошо 45 жыл жашап, ойтобо бир бүгүнкүсүн эртең кайталачу эмес, эртеңкисин бүгүн кайталачу эмес. Мен ошого таң калчум да, өзүм Комуштаева жакшы чертчи.
Жубайы Эстебес Турсуналиев бала кезинде айтылуу Алымкул акындын назарына илинип, 1946 жылы филармонияга келип киргенин, жаштайынан Карамолдо Орозов, Ыбрай Туманов, Атай Огонбаев, Калык Акиев, Ысмайыл Борончиев сыяктуу залкарлар менен чогуу жүрүп, эл аралап концерт бергенин айтты.
Алымкул атам таптады, кичинекей кесимде киши кылыпты маштады, көңүлүмдөн бир чыкпай так ишини үйрөнүп кеткен дастаны. Ошо киши жашымда мени кыргыз элге баштады. Али кечен кесимдин Алымкулдун айтканы, бүгүн адыйына кеткен аликем атагын айтып жатамын, өткөнүнө капамын. Ошоң оймок тилдүү аликем, 10,000 кишиң отурсаң ортосунда гүл эле. Осмонкул менен кошулуп эгиз козигейттенип ээрчишип жүрделе. 69 жашында аккалтак кыргыз кашында.
Кыргыз эл акыны Надырбек Алымбеков кезинде Эстебес Турсуналиевдин көзү тирүүсүндө аны менен жердеш инилеринин бири катары чогуу жүрүп калган экен. Жазма акын төкмө акындын айрым уникалдуу сапаттарын эскерип отурду.
Эң бир касиети, эң эмеси мыктылыгы мунун эстутумун күчтүүлүгү. Кыргызстанда номер биринчи эстутуму. Бул ошол 49-48 жылдардагы каерге барып урдаса ошо эле үйдүн селсебеттин аты, аялынын аты, балдарынын аты, неберелеринин атына чейин. Кыргызстанда каерге барса ошонун баарын ушундай бир шурудай гана тисип айтчы дем. Ошону сурасаң, бер жагында 50 жылдын ичинде унутпаган ушунун баарын эмне, ушунун мыктылыгы. Анан жагырдаганда бир сөз келип калганда биз мисалы 1-2 мүнөт ойлонуп калабыз да, бул 1 секундтун ичинде мойнун бурганча 2 мисалды келтире коет да.
Алымбековдун айтымында кыргызда эзелтен эле бир сапты экинчисине кошуп урдаган жамакчылар көп өткөн. Ал эми Эстебес Турсуналиевдей өзгөчө эс тутумга, жагымдуу үнгө, комузду сүйлөтө билген чеберчиликке жеткен төкмө акындар сейрек кездешкен. Замандаштары Эстебес Турсуналиевдин ар бир ыры, аны коштогон комуздун добушу өзгөчө, угумдуу чыкканын айтып келишет. Жубайы Райкүл Деркенбаева Турсуналиев кезинде төкмөлүк таланты менен гана чектелбей, залкар комузчулардан да сабак алганын эскерди.
Мен ушул убакка чейин кулагымда ошонун черттин комузу турат да. Анткени себеби бул Ибрай Тумановду аябай жакшы көрчү, ал киши менен бирге да киши иштешип калган да. Анан кийин өздөрү биз эс алалык баягы деп анан черт комузду деп тиги эстекеме черттирип койчу экен. Эстекең аябай эрте турчу эле да. Эрте туруп анан кетип калганбай биз уктап атабыз да. Анан келгенде мен ойготпой ошо күмүш күү черте отурчу экенмичи. Анан ошону ушул убакка чейин отурганын черткенин элестетип кулагымда турат да.
Деркенбаева буга улай Эстебес Турсуналиевдин чыгармаларынын көбү жазылып калтырылбаганын, артында калган көркөм мурастар акындын чыгармаларынын 10% да түзбөй турганына кейигенин билдирди. Надырбек Алымбеков акындык өнөрдө устаттык деңгээлге жетүү ар бир эле элге таанымал акындын колунан келе бербей турганын айтат. Ошол эле учурда татыктуу шакирт болуу да чоң жоопкерчиликти талап кылат, дейт маектешибиз.
Калыстын карабасы мына менин ошо экен устатым Алымкул, калыктан баштап анан бери карай айтып отурган ошол ырдаса койсо да, мен устатым баланча, мен баланча деп мына авиринин тазалыгы ошол канча ырдаса ошо келип ошолордун атын айтып турчу да. Бул анын мындайча айтканда бир адамкерчилигин бийиктиги эле да.
Токтогул Эшмембет кетмен тебеди кичи урдап жүрөт. Бул эки чоң ырчыга эч бир.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган радио берүүдөн эстердин эл артисти, белгилүү төкмө акын Эстебес Турсуналиевдин чыгармачылыгы тууралуу кеп болууда. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов.
Аралап кетип баратса алыстан калың айыл көрүнөт. айылга жакындап калганда кылкылдаган
улуулардын нускасын улаган Турсуналиев өзү да кийинки муундагы ырчылардын устаты боло турган даражага жеткен. Аксакал акын менен 20 жылдай чогуу иштешкен Төкмакын Амантай Кутманалиевдин айтымында Эстебес Турсуналиев Токтогул менен Алымкул баштаган ырчы төкмөлөрдүн жолун улагандардын эң мыктысы болгон.
Агиш айтчы, бир эле Токтогулду көргөн жокмун, сатылганды. Калганын баарын көрүп, чай куюп берип, саспагын көтөрүп жанында жүрүп калдым деп айтчы. Анан өзгөчөлүгү баягы төрт тарабы төп жургу деп коет го, бул киши Комусту да жакшы жерчи, Манастан да үзүндүлөрдү айтчы, баягы өзүнүн билишинче. Эски кептерди, улуу уламалуу сөздөрдү баягы өткөн Карамолдо, Тетик Атай, Калык Алымкулдардын баскан турганынан бери ушул концерт башталганда да ошо Аликем Током деп баштап, Аликем Осекем деп аягында бүтчү.
Кутманалиев Турсуналиев көзүнүн тирүүсүндө улуттук филармонияда эл ырчысы Эстебес фольклордук тобун уюштуруп, аны жетектеп Кыргыздын бир топ таланттуу уул кыздарын тарбиялаганын, учурда өзү да ошол топто иштеп жатканын айтып, устатынын жеке мүнөзүнө да токтоло кетти.
Өзү куштай сергек киши болчу. Кечинде канчада жатса да эрте менен 6:30 5:30 сөзсүз туруп, эрте менен кыймылдап басып, чуркап ушундай сергейип жүргөн киши болчу. Концерт учурундарында түгүл жана кийимдерди формасы концерттик кийимдер. Ошолорду таптап, чечип, кийинип, өзүнчө салып, калпагын өзүнчө бир жылтырак эмеге салып, көйнөгүн өзүнчө кылып эрикпей ошонусун карап тургандай эле. Ошону айтчы көрсө, Аликең тарбиясы экен ошонун баары. Ошол киши өзү ошо өтө чыккан жүргөн киши экен да.
Амантай Кутманалиев анткен менен кийинки муун Эстебес Турсуналиевдей залкар талантты унутчудай болуп турганын, 5 жыл мурун акындын 80 жылдыгы, бул жылы 85 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде татыктуу белгиленбей жатканы кейитерин айтты. Жогорку кеңеш 2008 жылы 13 мартта Турсуналиевдин атын түбөлүккө калтыруу боюнча атайын токтом чыгарып, анда Эстебес Турсуналиевдин Бишкек шаарында мемориалдык музейин уюштуруу, эстелигин тургузуу, көчөнүн бирине ысымын берүү, жашаган үйүнө мемориалдык такта орнотуу, Талас шаарынын көчөлөрүнүн бирине атын, Манас районунун мектептеринин бирине ысымын берүү каралган экен. Акындын жубайы Райкүл Деркенбаева тилекке каршы ал токтом толук ишке ашпай калганын, Атургай акындын балдарынын өз каражатына жасалган мемориалдык такта да бир жылдан бери илинбей турганын кеп кылды.
Эми эч көчөдө берилген жок, жалгыз гана айылга бир көчөсү берилди деп уктум, анан тиги Таластын центрине. Бирок ошонусун биз санын айтабыз, сиз жазатып келесиз деген ошо ойдон алар санын да айткан жок, бердиби бербедиби дагы билбейм. Анан айылга Дом культуранын аты берилген. Ага дагы бир тиги Жылдыз деген неберем Москвадан 25,000 сом салып атып, эмесин мемориальный доскасын мраморга сүрөтү менен жадап койгонбуз. Бир жылдан бери барып иле албайбыз аны. Убактылары жок. Бир артисттерден аны мен өзүм барып эле илбейм да, туурабы? Бир ал залга киши болгондон кийин министрлик культурадан бирөө барыш керек, акимден барыш керек, айыл өкмөттү чыгармасы адамдар барыш керек.
Эстебес Турсуналиев филармонияда өткөн 60 жылга чукул чыгармачылык өмүрүндө төкмөлүк өнөр менен айкалыштырып, акындын үнү, айтыштар, Заман жарчысы, Эскерүүлөр, Ыр өмүрүм, Кайыңдаттуу китептерди да жарыкка чыгарган. Эстебес Турсуналиевдин артында 6 уул, 2 кызы калган. Урпактарынын арасында өнөр адамдары да бар. Неберелери Төлөн, Адилет, эстрада ырларын ырдашат. Бул акындын небереси Төлөн Турсуналиевдин ырынан үзүндү.
Сүйгөн сени түбөлүк муздадым. Бир окуянын себептерин билбеймин.
Төлөн Турсуналиев чоң атасын мындайча эскерди.
Негизинен мен ошо кичинекей кезимден эстеп элем да. Чоң атам концерттер менен ар кайсы өлкөлөргө барып, жактан белектерди мага алып келчү эле болдум да.
Эстебес Турсуналиев 1931 жылы Талас облусунун Манас районуна караштуу Карача айылында жарык дүйнөгө келген. 2005 жылы 11 октябрда кан басым оорусунан 74 жаш курагында дүйнө салган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Жомокчу болсоң жортарсың, менде жол борчту көрсөң коркорсоң.
Кадырман угармандар, бүгүнкү эфирден жаңырган баардык макала баяндарды бизден Аламтордогу Азаттык чекит KG сайтынан да окуп пикирлериңизди калтырсаңыз болот. Ушуну менен биздин жекшемби күнкү кечки эфирибиз аягына чыкты. Бүгүнкү Бишкектеги студияда эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссер Айбек Асылбеков болду. Кайрадан эфир аркылуу урушканча баарыңыздарга эсендик каалаймын. Саламатта туруңуздар.
«Перекресток» на радио «Азаттык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсудим тему проблем кыргызской армии и ситуации в ней. Сегодняшние наши гости – Кайрат Усманалиев, доктор юридических наук, профессор, и на телефонной связи с нашей студией полковник, пенсионер Министерства обороны Анвар Сартаев. Из бишкекской студии «Азаттык», передачу веду я, Болот Колбаев. Первую неделю мая поступили очень печальные новости. 4 мая в войсковой части Нацгвардии в городе Каракуле произошла драка между военнослужащими, и в результате чего погиб один из них. Кроме того, буквально вот на днях, 6 мая, поступила информация о том, что курсант военного института покончил жизнь самоубийством. По первому факту возбуждено уголовное дело, но по второму факту пока информации мало, но факт есть. Такие происшествия в кыргызстанской армии, к сожалению, не редкость. А всего по разным причинам за 4 года умерли 62 военнослужащих. Большинство из них покончили жизнь самоубийством. Господин Сартаев, первый вопрос будет адресован вам. Вы человек военный, носили форму, ели солдатский хлеб, носили сапоги, натирали мозоли. Вот вы, человек, видевший это все изнутри, как считаете, почему вот это все происходит?
Ну, это, знаете, я считаю, что это просто бытовая ссора между военнослужащими, это ссора между мужиками, между парнями. На это не надо заострять внимание. Поэтому даже в детсаду, в школах, значит, выяснять отношения. И это чисто на бытовом уровне.
Но так все-таки, наверное, все-таки какая-то атмосфера влияет на военнослужащих. Почему вот в армии происходит?
Атмосфера влияет в том случае. Вот, допустим, когда мы учились в военном училище, я учился в Ленинграде. Вот на 4-м курсе, перед выпуском, наши командиры говорили: товарищи лейтенанты, то есть будущие лейтенанты, чтобы субботу, воскресенье спокойно с семьей, говорит, не жалейте солдат, дайте им нагрузку, чтобы они просились даже не увольнение, даже столов, дайте, товарищ лейтенант, дайте нам отдохнуть туда-сюда. То есть на сегодняшний день боевая подготовка, то есть на боевую подготовку очень мало выделяется денежных средств. Если бы максимально загрузить солдат по программе подготовки и так далее, значит, такого бы не было. То есть солдат надо загружать полностью.
Также в армии нередки у нас и суициды военнослужащих.
Что-что?
Суициды, самоубийства.
А ну суициды, знаете почему? Это я недавно тоже говорил. Суицид почему происходит? Потому что приходит парень в армию не готовый. Вот, допустим, в соседнем Узбекистане там набор делают по конкурсу. То есть не каждый молодой человек может попасть в армию. А для этого надо стимул, для этого надо льготное преимущество, которое для действующих офицеров, для пенсионеров, которые все убрали, все восстановить надо. Как в советское время, допустим, солдат-срочник пришел на службу, родители пользуются льготами, он после окончания мог поступить в вуз, вне конкурса и так далее, и так далее. Никакой заинтересованности нет. И дальше, согласно положению до призывной подготовки, то есть подготовку молодежи к службе в армии, в школах, в профессиях, в лицеях, руководить правительство, а там нету должностного лица. Потом контролировать Министерство образования, там тоже нет человека, который должен контролировать. А в аттестате стоит государственная оценка ДПМ 4-5, как правило. То есть правительство самоустранилось. Там есть отдел по обороне и безопасности. Они самоустранились. Это Министерство образования самоустранились. И в армию приходят неподготовленные люди. Тем более срок службы, значит, опустили до 1 года. Психологически, физически, морально, значит, приходит призывник, не готовый служить в армии. Вот одна из причин.
Хорошо, спасибо вам большое. Господин Усманалиев, возьмем юридический аспект. Да, вот у нас как бы очень так редко появляется информация об осуждении виновников каких-то там суицидов, доведений до самоубийства, да, каких-то неуставных отношений. Вот как вы считаете, вот такие вот явления в армии происходят из-за того, что просто старослужащие те же или офицеры, командиры не боятся понести за это ответственность или что-то еще другое?
Ну, конечно, современные проблемы, которые сейчас есть, они, в общем-то, достались в определенной степени как по наследству. Вот, такие явления, как дедовщина, глумление старослужащих над молодыми солдатами, это вещи, которые, в общем-то, в 70-х, 80-х годах был очень большой пик таких фактов прошлого века. И, к сожалению, новая кыргызская армия так и не смогла переломить ситуацию. Получается, что командиры в определенной степени, вот предыдущий, кстати говоря, полковник об этом после сказал, они, значит, отдают на откуп старослужащим часть воспитательной работы, как они считают, да, ну и те переходят всякие границы. Это считается нормой. Считается нормой. На самом деле, конечно, вот вы сейчас сказали, что если есть суицид, то кто-то довел до самоубийства. Если человек пришел служить в армию с такими суицидальными наклонностями, это означает, что его медкомиссия пропустила, там и психологи должны были, так сказать, не допустить. И если мы говорим о том, что в целом содержание, то есть уровень дисциплины, он выпал, да, это тоже наличествует. И обиженные вот эти вот солдаты, над которыми поиздевали, избили, морально унизили, они, соответственно, такой просрочно пролонгированный, значит, это, смесь уходит, и когда приходит, вот, так, приходит новый набор, и есть такая возможность отомстить, поиздеваться к людям, которые вообще не имеют никакого отношения, допустим, к ним. Но вот, к сожалению, по 358 статье, это нарушение уставных правил взаимоотношений, у нас показательной такой практики нету. В конце концов, значит, и военный суд, и прокуратура тоже не без воздействия, значит, этих командиров убеждают, да, вот сам пришел, сам виноват, сам напросился. Это все бытовое, все это бытовое. Вот. С чем я однозначно соглашусь с экспертом, полковником, с тем, что, конечно, уровень вообще загруженности солдат вот, по их воинским, так сказать, обязательствам, он очень слабенький, конечно, в этом смысле. И, естественно, чем меньше возможности у солдат ходить на какие-то разборки, так сказать, которые на самом деле не стоят того, да, и командиры самоустраняются, и тоже редко несут ответственность. Вот. Все это создает вот такую массу, что у нас за неполных 4 года больше 60 таких, как вы сказали, инцидентов, а на самом деле большая часть это преступность. Воинская преступность, по которым, к сожалению, Министерство обороны, на мой взгляд, не может переломить ситуацию.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Господин Сартаев.
Да, слушаю.
Вот как вот можно победить дедовщину в армии?
А, дедовщины как таковой в армии нету. Если, допустим, парень пришел в армию, готовый, все умеет, согласно, допустим, в школах, в профильных лицеях изучает, да, призную подготовку по 140-й часовой программе. Если он пришел, все умеет. Угу. Я, допустим, не один год в армии прослужил, и, да, как говорят, на своей школе я не испытал дедовщину. Если парень все умеет, никакой дедовщины нету.
Но все-таки, но все-таки в Кыргызской армии она существует.
Нет, да. Дело в том, что вот раньше, допустим, вот он военнослужащий, перед тем, как уволиться, он вместо себя готовил кого-то. Угу. Понимаете, в чем дело? А как такое дедовщина туда-сюда? Я не знаю, кто даже это такое придумал. В армии должен прийти человек, юноша, подготовленный служить.
Угу. То есть вы считаете, что все-таки дедовщины как таковой в армии нет?
Ну, смотрите, возьмите детсад, возьмите школы. В армию же приходят люди с этого, с гражданского общества. Угу. Если, допустим, он специалист своего дела, если он спортсмен хороший, то-то, какая дедовщина может быть? Ему даже некогда, действительно. Вот, допустим, взять Министерство обороны Российской Федерации, сейчас там всякие конкурсы проводят, там всякие то-то, им некогда, и у нас тоже так же должны. А для того, чтобы так было, даже 100% финансирования, на сегодняшний день... Система финансирования за 25 лет существования Кыргызстана так не отработана. Система социального обеспечения не отработана. Система, этот, как его, правовой защиты до сих пор нету. То есть на сегодняшний день действующие военнослужащие не обеспечены на 100%. И в правовом поле они, значит, не защищены. Нету государственного органа, который бы их защитил. Даже вот... Омбудсман есть, у него даже в законе не прописано защита военнослужащих. До сих пор он не обещал, что откроет отдел по защите прав военнослужащих. До сих пор нету. Существует военная прокуратура, существует военный суд, военная адвокатура нету, орган, защищающий военнослужащих нету.
То есть сейчас надо в первую очередь заняться защитой прав военных, да?
Да, я этим и занимаюсь, потому что все заостряют внимание только на солдат срочной службы, которые служат только один год. Не надо забывать офицеров, которые всю свою жизнь отдали службе, не надо забывать членов их семей и так далее, не надо забывать это гражданский персонал силовых структур. От них зависит боеготовность, боеспособность систем учреждений и в целом всего государства. А то все внимание уделяют на солдат, который, как говорят, балду прогонит один год. А именно, сразу, значит, основа – это офицерский состав. Да. Они должны на сегодняшний день вооруженных сил питание всего на 40%. На боевую подготовку 12%. Вещевое, значит, обеспечивается 12%. ГСМ – 7%. А должно быть 100%. А чтобы это так было, согласно закону о Совете обороны, председатель, то есть президент, должен рассматривать бюджет на оборону и безопасность. Этого не делается. И поэтому идут перекосы. Минфин захотел, выделил, не захотел, нет. То есть президент, председатель Совета обороны рассматривает бюджет на оборону и безопасность и своим указом направляет правительство. А правительство несет ответственность за состояние укомплектованных вооруженных сил. Никто за 25 лет не спросил с правительства, какое же состояние и укомплектованность вооруженных сил. Вот они несут ответственность.
Ага, у господина Усманалиева есть свое мнение.
Может быть, ремарка. Ну, надо справедливости отметить, что президент в последнее время все-таки уделяет достаточно внимание военнослужащим. Им, значит, предоставляется жилье. Значит, есть повышение определенное. Конечно, это будет все недостаточно. Но я на другое хотел обратить внимание. Есть вот те факты, которые... скрываются, да? Он когда как скрывается? Когда есть суицид, когда есть труп, и когда его уже никуда не спрячешь. Или там отправили какого-то солдата на охоту, он до сих пор не вернулся, понимаете? Это же все вопиющий случай. Здесь нету анализа и нету тех людей, которые реально понесут ответственность. Я имею в виду, в первую очередь, из командования тех воинских частей. К сожалению, это факт, и здесь не стоит даже спорить. Тема воинской преступности или преступности в войсках, да, она еще с советских времен была такая полузакрытая. Латентная. И очень многое скрывается. Это вот только самых вопиющих случаев, когда уже вот это все происходит, начинаются вот эти факты скрываться. А так издевательства, значит, к сожалению, они, ну, они есть. И я просто не вижу внятной позиции Министерства обороны, кроме это, значит, этих, того, что дайте нам на то, дайте на это, настолько там не хватает. Слушайте, вы сделайте кыргызскую армию образцово-показательной, без дедовщины хотя бы.
А вот, кстати, об ответственности. Вот, изучаете законодательство, да. А у нас вот жесткое законодательство вот, по отношению к военным, допустившим неуставные отношения?
Ну, по 358 статье предусмотрена ответственность, значит, содержания дисциплинарной части на полгода, либо лишение свободы на срок до одного года. По части второй, как правило, это происходит, группа лиц по предварительному сговору и так далее, там ответственность предусмотрена более жесткая. Лишение свободы, по-моему, до 3 лет лишения свободы. И по части 3, если эти неуставные взаимоотношения повлекли тяжкие последствия, а это, как правило, там, суицид или нанесение тяжкого вреда здоровью, то в этом случае может наказываться от 5 до 10, насколько я помню, лет лишения свободы. То есть, по большому счету, если использовать этот потенциал, который наказательный, да, в кодексе, его вполне достаточно. Но, к сожалению, вот мы опять мы говорим о чем? То, что тема армии, она полузакрытая, если не сказать вообще закрытая. Там всегда стараются скрыть, это не только в армии. Любые вот воинские подразделения, любых этих, возьмите, Министерство внутренних дел, ГКМБ, да хоть каких структур. Всегда там в первую очередь заботятся о том, чтобы ну, не пошло это разглашение. Там. А что там, ну, человек, извините, удавился, да? Да вот это все на бытовой почве. Мальчик пришел не готовый, значит, что его вообще послали служить, да? Поэтому, конечно, надо усиливать работу в армии именно воспитательного направления. И только таким способом. И может быть через какие-то создания прецедентов, когда нужно жестко наказать вот этих вот старослужащих, которые наглым образом потом уходят не без сговора, значит, с командованием. Потому что фактически те же старослужащие скажут, да нам карт-бланш дали. Кто дал? Командир сказал. По своим примерам воспитывайте. И они начинают переходить все рамки, извините меня, этого и уголовного кодекса, соответственно. Вот нужно пока что вот Министерство обороны еще ни по одному вопиющему случаю, да, суицида, неуставных отношений, побегов, значит, дезертирства. Ну, здесь целая глава, 33-я, значит, Уголовного кодекса, еще ни разу четко, внятно не высказалась, да, не предложила, значит, на обсуждение там, да там уже главнокомандующим, что конкретно они могут и должны сделать по минимизации этой самой дедовщины. К сожалению, мы об этом ничего не знаем. Пока что мы имеем то, что имеем, да? Мы имеем каждый год поломанные, значит, человеческие судьбы, мы имеем, значит, покалеченных людей, и мы имеем трупы.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире программа «Перекресток» сегодняшними нашими гостями доктором юридических наук, профессором Кайратом Осмоналиевым и пенсионером Министерства обороны Анваром Сартаевым мы обсуждаем проблемы кыргызской армии. Спасибо. Господин Сартаев.
Я вас слушаю.
Вы мониторите ситуацию в армии. Как вы можете оценить уровень подготовленности сегодняшних офицеров в армии?
Значит, смотрите, закон об обороне предусматривает подконтрольность вооруженных сил не только президенту, конечно, правительству, но и гражданскому обществу. То есть я представитель гражданского общества, но для этого нужен закон. Я сейчас не могу сказать, я только знаю, что то есть сейчас недофинансирование, а какое состояние за 24 года вот, как и вот, существование вооруженных сил других человеческих служб, никто не давал оценку. Никто не давал оценку. Вот я согласен с собеседником, да, он правильно поднимает вопросы, потому что каждый командир отвечает за своих подчиненных. Дело в том, что, видите, боясь руководящего состава силовой структуры, они не доносят до президента, что президент должен рассматривать бюджет на оборону, что Совет обороны должен определить госполитику в сфере социальной защиты. Я вот уже в течение 5 лет постоянно говорю, на сегодняшний день закон о Совете обороны не работает. Там, значит, должен Совет обороны должен предусмотреть госполитику в сфере социальной защиты. Нету. Президент, председатель, почему все руководитель силовой структуры говорю, почему вы до президента не доводите, чтобы он бюджет рассматривал? Вот. И они все боятся президенту говорить, что норма на питание в том году была 154 сома, а милиционеры получали 34, вооруженные силы 60. То есть недофинансирование, недоедает вещевой 12. Все руководители вещевых структур боятся президенту прямо в глаза или, допустим, написать письмо, чтобы на связи, на заседание Совета обороны какие-то вопросы рассматривали. То есть они все второстепенные. Основа финансирования. Я удивляюсь, руководители структуры боятся президенту прямо сказать: товарищ президент, товарищ главнокомандующий, вы должны вот это делать. Тогда вот это все исправится. Допустим, патриотическое воспитание в соответствии с законом о всеобщей воинской обязанности отдано на орков органа местного самоуправления. 450, а их вы все каждый по-своему воспитывает. А должен быть единый орган, единое воспитание. А потом мы удивляемся, почему суицид, почему драки туда-сюда. Потому что за 25 лет никто не занимался этими вопросами.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Можно добавить?
Да, конечно.
Вот тоже присоединюсь к мнению уважаемого собеседника. Что мы имеем в сухом остатке? Да? Министерство обороны увлечено в коррупционных скандалах. Вот. Проворовались, воровали и, наверное, даже продолжают воровать, в частности, через вот эти тендеры, подставные фирмы. Вот чем, извините меня, занимается Министерство обороны на уровне министра и замминистров. Ну, по крайней мере, два крупных коррупционных дела было. Вместо того, чтобы заниматься конкретно своей работой, а именно укреплением, повышением боеготовности, поднятием престижа службы в армии, ну и так далее. Вот. Ситуация практически пущена на самотек, на какая-то, извините меня, система кормления, такая архаичная, и погрязшая в коррупцию руководство Министерства обороны. Потому что в нормальных странах, если происходят такие случаи, то в этом случае министр подает в отставку. Министр или курирующий там замминистра и так далее. А сейчас пока это полная безответственность. Тишина, Министерство обороны, элемент...
Господин Сартаев, давайте вернемся к немного таким кальным. Господин Сартаев, вот кто несет ответственность за произошедшее в конкретной войсковой части?
Значит, непосредственно несет само собой командование части и правительство. Согласно закону об обороне, полномочия правительства, там написано, правительство несет ответ за состояние комплектованных вооруженных сил. Почему, допустим, правительство не руководит подготовкой молодежи? Почему тот, я постоянно говорю. Теперь мой собеседник насчет тендера говорил. Тендер должен проводить правительство. То же самое в законе об обороне написано, что правительство обеспечивает то-то. А в полномочии, допустим, этого того же Министерства обороны нету, не прописано, что они должны участвовать в тендерах. Именно правительство, единственный орган должен обеспечить все силовые структуры.
Вот
и почему там права воровали, то-то. Значит, правительство само устранилось, а те вынуждены. Естественно, там уже
такие воровать,
да? То же самое, вот этот механизм проведения тендера, значит, это правительство, там единый орган должен быть правительство, да, там какой-нибудь.
Да. Ну, один замминистр вообще мошенничеством занялся, подскользнулся у себя там, это самое.
Нет, ну это видите,
да. Да, что это у нас за оборона?
Я это также хорошо знаю, это еще виновность любого, значит, человека определяет суд. Суд не был, это, ну, видите, но сейчас мы
с вами... Почему не был? Почему опять скрывает? Это же опять скрыли все эти факты.
Я не могу сказать, это высший командный состав, а я простой пенсионер. Не могу его сказать.
Уважаемые участники дискуссии, мы немного отдалились, да, от нашей темы. Извиняюсь. Речь идет вот о ситуации в армии, да, то есть дедовщина и так далее, да. Я к чему задал первый вопрос об ответственности командования войсковых частей. Часто ли у нас именно командование отвечает за какие-то крупные инциденты в их частях? Или все-таки ответственность несут какие-то офицеры и командиры?
Низшего звена.
Низшего звена, да.
Это мне можно ответить, да?
Да, я вам задал.
Значит, смотрите, если бы структура, допустим, того же Министерства обороны или какого-то силового блока, если был бы, допустим, министр, его первым заместителем был бы человек, который отвечает за, как раньше были, замполиты примерно, да?
Угу.
Именно, как его воспитание молодежи, должен один из первых заместителей заниматься. А такового нету. То есть воспитательную роль вообще загнали в угол. Именно, как в советское время, значит, политуправление, политотделы, сейчас такого нету. К этому надо вернуться, да? Воспитательную работу вообще, как говорится, забыли. Именно первый заместитель, руководитель силового блока должен быть чистый воспитатель. Занимается патриотическим воспитанием, подготовкой молодежи и так далее. Во всех силовых структурах. Допустим, МЧС, министр через заместителя. Офис находится в Бишкеке, офис в Аше. А министерство обороны опустили до комитета. Конечно, это как его... Нельзя такие вещи допускать. А, конечно, каждый руководитель, каждый командир должен отвечать, каждый начальник должен отвечать за те происшествия, которые у него произошли в этом, как его, в его подразделении. Он несет непосредственную ответственность. А выше уже с ним должен спрашивать главнокомандующий. Правительство. Правительство само сохранилось. До главнокомандующего не доводится, что надо делать. И поэтому мы получаем то, что получаем. Жалко ребят, но вот наши дети, наши родственники идут в армию, умирают, вешаются. Это же не красит. Недавно была информация, значит, из 126 государств Киргизия занимает 110 место, а Узбекистан 46, Казахстан 64. Конечно, обидно, как это так? Мы могли быть мобильные, могли занимать одно из ведущих мест в мире.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Хорошо, спасибо вам, что...
Тоже хотел добавить, да. Байке правильно вначале высказался, по поводу того, что нужно использовать все реальные механизмы. Что такое издевательство, глумление? Это явное нарушение прав военнослужащих, да, вопиющие. Действительно, почему бы омбудсменам не заняться этим вопросом? Раз мы говорим о том, что здесь у нас информация усеченная, само министерство исправлять ситуацию, в общем-то, не собирается реально. И поэтому, может быть, гражданскому обществу вместе с омбудсменом, значит, провести хороший анализ, мониторинг вот в сфере прав военнослужащих, и оттуда сделать уже конкретные рекомендации, выводы. И вот тогда станет понятно, что каждый раз, сколько у нас уже цифра идет за 60, значит, тех, кто погиб там и так далее, да, можно было бы сразу увидеть, сколько раз кто и как был наказан, допустим, да. И окажется, что мало кто был когда-то серьезно наказан. Это тоже очень важно, поэтому нам, вместо чтобы, значит, говорить о чем-то очень серьезном, предметном, надо сейчас получить хороший анализ состояния вот именно в этой сфере. Вот после этого, значит, уже решать вопросы, да, конкретные предложения и в правительство, и, естественно, верховному главнокомандующему.
Хорошо. Спасибо вам большое. На этой ноте мы завершаем нашу передачу, так как наше время уже истекает. И будем надеяться, что последние два инцидента будут расследованы всесторонне и объективно, и виновные понесут свое наказание. Я хотел бы вас поблагодарить за дискуссию. Нашим радиослушателям я напомню, что в сегодняшней нашей передаче из студии участвовал доктор юридических наук, профессор Кайрат Усманалиев. А на связи, на телефонной связи со студией нашей был полковник в запасе, пенсионер Министерства обороны Анвар Сартаев. А передачу из Бишкекской студии «Азатык» вел я, Болот Колбаев. Всего доброго.
Перекресток на радио «Азатык».